Дичирамп.
Ну, вот, наконец, можно сказать добрый день нашему гостю. Михаил Дживанецкий здесь в студии. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте.
Я напомню, что наша программа открытая. Поскольку мы в прямом эфире, то милости просим к нашему шалашу. Обращаюсь я к нашим слушателям. Во второй части передачи мы обязательно включим телефон. Номер, напомню, 203-19-22. И также пейджер к вашим услугам 961-33-33 для абонента «Эхо Москвы». Кроме этого, я воспользуюсь помощью наших слушателей, которые прислали свои вопросы на наш интернет-сайт. До начала программы там совершенно разные темы, поскольку такой универсальный человек у нас сегодня в гостях. Не будете никаких табу? Нет у нас, Михаил Михайлович? Про это я говорить никогда не буду. Нет у вас такой темы?
Нет.
Нет? Хорошо. Ну, начать бы я хотела все-таки с концерта, чтобы об этом не забыть. Да. Что это главное. Значит, концерт номер 3.
Да.
Как это опус такой.
Это опус такой, да? Да.
Состоится в концертном зале Чайковского, как все опусы обычно там происходят. 5 ноября
в концертном зале Чайковского мой авторский вечер под названием «Концерт номер 3». Начало в 19:00.
Так что билеты продаются, дальше мы должны сказать.
Да,
приходите.
Билеты продаются, да.
Правда ли, что вы любите импровизировать на концертах? Я слышала такую легенду, хотя все-таки уверена в том, что импровизация всегда хорошо подготовленная обычно бывает, да? Но, тем не менее, вы можете поменять какие-то программные номера в зависимости от собственного настроения или от настроения аудитории. Или это все-таки миф?
Ну, вот в данном случае, 5 ноября я попробую все, что я писал этим летом. Ну, это, я думаю, процентов может быть 30-40. Вот концертного времени я потрачу на это занятие. Я летом довольно много написал. Так, сантиметров 7, если листиков посмотреть. Вот это, и буду попробовать это читать. Посмотрим. Ну, в зал Чайковского собирается обычно такая публика, продвинутая, хорошая.
Которая знает, что такое классическая музыка. Да.
Да. Да? Да.
А на заказ не делаете? Вам не кричат там из зала? Там, Шизгару давай, нет?
Нет, такого. Нет, не кричат. Ну, иногда вот да, давай подрывника, давай собрание. Вот, да, давай. Нет, но иногда, если хорошо принимают, я читаю и на заказ тоже.
А вы знаете, всегда интересно посмотреть на публику, которая приходит именно к вам. Вы все-таки не такой вот артист, который не выступает так часто, как многие другие артисты. У вас не каждый день концерты. И наверняка публика особая. И каждый раз, когда мы начинаем сетовать на качество сегодняшнего юмора, и говорим, ну а где же люди, которые знают, что такое настоящий юмор, где они? И когда включаешь передачу, которую вот Андрей Максимов с вами делает, то как раз и к радости видишь те самые лица. И хочется сказать, банальность, там другие лица. Но там на самом деле другие лица. Где вы их берете?
Сами приходят. Ну, вы заметили, да? Ксения, вы заметили, как много людей уехало из страны? И я заметил. Вот по передачам. Я заметил. По передачам «Аншлаг», по юмористическим передачам. По обилию юмора. И по залу, концертному залу, я заметил, как много интеллигенции уехало, либо скрылось. Они, кстати, и раньше сидели в лесах. Интеллигенция, знаешь, там бомбу делала, там они в Пущино делали какие-то биологические свои... тоже, в принципе, на оружие работали, но это была интеллигенция настоящая. Сейчас потихоньку разбежались. В Одессе, когда уехала, допустим, ну, 1/3 населения уехала. Мне все время хочется спросить тем, кто... проклинает, вам больше осталось? Вот треть уехала. Тем, кто остался, осталось больше чего-то, чего вы хотели? Разве больше? Нет. Поэтому не получается выгнать этих и зажить лучше. Потом выгнать тех и зажить лучше. Не получается. Не получается так. Вот получается, что хуже от того, что уезжают умные люди, становится хуже другим. Вот я сейчас тоже вижу. Ну... что? Ну, я могу, конечно, ну как? Ну, могу я собрать. Ну, артисты этого добра-то у нас осталось, я остался там. Это публика. Сейчас главный вопрос в публике. Где публика? Вот вы говорили, что спектакли идут в малых залах. В малых залах, а в больших залах режиссеры все стараются проще, чтобы... ну, пригласить, чтобы заманить, чтобы пришла публика, которая будет реагировать на это. Если придет публика, которая не будет реагировать, ну, так это же мы, все же повесятся. Артисты повесятся, юмористы повесятся, исполнители повесятся. Значит, придется вот так вот. А ко мне приходит, наверное, ну, я поэтому выступаю редко, что я не рассчитываю, что я могу давать. Может быть, и мог бы. удешевить резкие билеты и рвануть в Кремлевском дворце съездов. Ну, как-то так чего-то кажется, что я же хочу видеть лица. В Кремлевском дворце съездов я же не вижу лиц, я только слышу ответный какой-то шум. И он даже не по делу бывает, просто ответный шум. Вот это мне... А я хочу видеть лица, я хочу видеть глаза. Поэтому мне больше нравится зал Чайковского. Там вот так публика идет вертикально, как аудитория научная, студенческая аудитория. И преподаватель выходит, выкатывает, извините меня, больного, выходит врач, продемонстрирует, как вот наша профессия. Я тоже демонстрирую больного, своего больного. И смотрю на лица сидящих вертикально. Я вижу каждого. Поэтому я так люблю зал Чайковского. И многие артисты меня спрашивают, юмористы, артисты, барды, почему вы не работаете? У нас это слово называется «работать». Не работаете во дворце съездов Кремля. Сможешь работать два Кремля, три Кремля. Красиво звучит. Три Кремля, я шесть Кремлей, там пять Кремлей. Красиво звучит. Не работаю. Я работаю... Как я работаю серьезную музыку, она говорит, я работаю легкую музыку, у меня музыканты, и мы работаем только серьезную музыку. И называется фамилия Бздыня, Кука, Зюзя, это фамилия музыканта. Мы работаем серьезную музыку. Поэтому я работаю в зале Чайковского, потому что хочу видеть лица тех, кто работает со мной.
А вы знаете, я тоже, у меня есть хороший пример по этому же поводу, по поводу зала Чайковского. По-моему, в прошлом или позапрошлом сезоне Сергей Юрьевич Юрский решился на отчаянный шаг. Взять и закатить литературный вечер, чтецкую программу на два отделения в зале Чайковского. Боялся страшно, и все ему говорили, не придут, не соберешь. И когда это произошло, вот так доверху был весь забит зал Чайковского, это, конечно, было потрясение. А вот первое даже был порыв поаплодировать той публике, которая пришла, которые пришли на такой концерт. Так что я думаю, что действительно не все еще потеряно. А с другой стороны, я вспоминаю горькие слова, которые сказал Алексей Герман совсем недавно.
Здесь что, же, на моем месте.
Может быть, не на вашем месте, может быть, по телевизору.
Я думаю, здесь
или
все время витают чьи-то слова.
Ну, неважно,
вы сидите
неважно.
В облаке чужих слов.
Подождите.
Что же сказал Алексей? Нет,
он
не
сказал,
подожду.
Он сказал,
это мой,
к началу нашего
мой
разговора,
не ваш.
Что я в растерянности, сказал он. Я не вижу своего зрителя. Я не знаю, для кого я снимаю кино. Мой зритель уехал, мой зритель исчез из этой страны.
Ну, видите, как совпадает. Мы с ним не договаривались.
И вот. Что делать?
Что делать?
Вы же инженер человеческих душ. Воспитывайте.
Любите друг друга, рождайте новых.
Так.
Кроме того, ну, я когда... вот если я буду часто говорить слово «я», можно меня стукнуть сковородкой по голове, чтобы... Мое творчество, да-да-да. Я читаю сейчас книги, воспоминания все время. Я, женщина, особенно, говорит, я была, я подошла, я сказала. Я... Значит, вот мы, скажем так, приезжаем в Пало-Альто, это центр электронной силиконовой долины, даже все сидят. Все, кто уехал, сейчас же можно до них доехать. Если они к тебе не едут, то чисто приезжай сейчас к ним. Вот я приезжаю в Пало-Альто, они там все сидят. Те же глаза, те же лица, те же очки. Те же хорошие очень, ну просто хорошие лица, плоские такие, хорошие молодые люди. Ну вот эти лабораторные девушки, они есть. Они есть. Они, конечно, и там становятся старше, их дети, как и здесь дети, становятся другими. А вот что с детьми, не знаю. Но мне не хочется, чтобы мы возвращались обратно, сели в леса, чтобы я, как когда-то, на автобусе ехал вместе со своими зрителями в Белоголовку, в Черноголовку. Белоголовка – это водка, Черноголовка – это совсем... Ехали вместе с ними в Черноголовку, я там выступал, и мы потом автобусами же ехали обратно. Только для того, чтобы цензура не добралась туда, в почтовый ящик. Не хочу обратно, но там, конечно, публика. И советская власть тоже, Сталин был не дурак, он их ограждал от завистливых взглядов соплеменников. Они получали больше, они жили лучше. Арзамас-16, я получил там рассказы, знаете, Миша, говорил какой-то ученый, там же фамилии, там названия улиц, который Арзамас 16 лист для антисемита, это был бы праздник, это было бы желание схватить автомат, там название улиц, там фамилии этих ученых, что-то страшное. Но зато они жили в полной изоляции, их оградили от этого хамства, от всего, вот что иногда я слышу в ваших тут радиостанциях, угу. от ваших радиослушателей.
Благодарных.
А почему? Да. А куда? Да. А что? А ты лучше расскажи, сколько ты получаешь. Так вот, там они рассказали, что выкатывали, вот тогда, когда они делали бомбу, выкатывали бочку черной икры, снимали верхний слой, чуть зачерствили и выбрасывали.
Mm-hmm.
Вот это было, значит, Сталин и Берия знали, кого кормить. Mm-hmm. Советская власть, она делала одно точно. Она точно определяла талант всегда, и художественный. Она каким-то образом, с помощью худсоветов, она точно определяла талант, либо тогда она расправлялась с ним, либо он процветал. Но знал о себе точно, что он талант. Сейчас, что я говорю сейчас, мы-то все знаем, что они не знают, они нам внушают, что они талантливые. Я говорю все-таки о своем жанре, ребятки. Да нет, может быть, и о литературе тоже. Все, и наши тети, которые пишут детективы, и наши ребята, которые пишут романы, и наши артисты, и наши юмористы, и сатирики, они убеждают, что они талантливые. Никто не возражает, потому что я так стою, смотрю, количество аплодисментов, количество смеха, и даже качество смеха почти то же самое. Попробуй определить.
Ну, публика же в конечном итоге определяет, успех это или не успех.
Да.
Или все-таки нет.
Да, публика, конечно.
Ну, как это? Это же не может быть гарантией качества, успеху публики. Или это гарантия качества?
Нет, не может быть гарантией. Раньше я думал, что гарантия качества. Вот я говорю, в то время, я тоже боюсь злоупотреблять этим делом. Ну, наша публика, ну я, честное слово, ну, очень уважаю. Ну, они меня вскормили, публика, они меня лили. Ну, они все-таки у Володи Высоцкого обворовывали всю машину. У любимого поэта машина стояла во дворе, бесконечно свинчивали подфарники и все. Машина Высоцкого. Ну, Мерседес. Ну, не могли простить наши лишь это Мерседес. И эта несчастная Марина, которая говорила, Миша, я тащу эти железо через границу, я в руках тащу. Она тащила подфарники, тащила все, что свинчивали. Она тащила Марина Влади, звезда на таких красивых ногах и красивыми руками. Она тащила эти железные детали.
А может быть, все-таки они не знали, что это машина Высоцкого?
Ну, как
или знали,
там,
но Высоцкого не любили. Вот не любили его песни. Вот терпеть не могу.
Этот Мерседес был, как он говорил, только у меня и у Брежнева.
Ну, понятно. Я просто как-то тешу себе надеждой, что вот как бы все это связано. Качество юмора, оно связано с умственным развитием, с чувством меры, с чувством вкуса, с чувством отсутствия или присутствия зависти, агрессии и прочее, прочее, прочее. Ну, почему-то мне хочется верить, то, что если человек читал хорошие книжки, любит красивую музыку и знает цену хорошие шутки, он не может быть сволочью. Нет, это не связано. Это не связано.
Нет, не связано. Все-таки, вы знаете, публика вначале заставит простоять тебя в очереди, а потом скажет, можно автограф, когда ты уже дошел? Ну, ты уже получил что-то. Они не предложат тебе пройти без очереди. Ну, не все, есть некоторые. Но чаще все-таки ты будешь стоять после того, как ты в порядке общей очереди что-то получил, после этого, ну, даже в туалет, ну, мало ли, что в самолете, там, мало ли, что. Ну, а чаще всего, вот я имею в виду обычную очередь. Вот подошел, что-то ты получил, спрятал, и тогда сказали, а можно автограф, а можно подпись, а можно... Ну, надо быть к этому готовым. Надо быть к этому готовым.
Все-таки... Это наш менталитет или это вообще?
Это у нас.
У нас.
Я думаю, у нас. Я понимаю, что это входит в мою профессию, вот, давать автографы, быть внимательным. Я стараюсь. Ну, у меня еще, видимо, изнутри есть. Я когда слышу какое-нибудь хамство, ну, вопрос мне в виде хамский такой какой-то. Я от этого очень страдаю. Я понимаю, что я... Он понимает, что я воспитан, а он нет, что я могу заработать, mm-hmm. он нет, что меня кто-то любит, а его нет. И я иду ему навстречу, я это понимаю. Но, видите, приходится иметь в виду, что такие люди есть.
Ну, может быть, действительно делать тогда так, как поступают в Америке, которую мы все время в качестве примера приводим. Я имею в виду вот этот институт политкорректности. Когда вот так вот указ издали практически, да, в правительстве, и сказали, нельзя называть негра
да.
негром,
да.
нельзя сморкаться в занавеску,
да.
нельзя притеснять сексуальные меньшинства, нельзя приставать к женщинам на работе и увольнять их за то, что она тебе не дала. До такой степени надо доходить.
Да.
Нельзя
да.
читать чужие письма.
Да.
Нельзя убивать, грабить.
Да. До такой степени нельзя. Потому что что мы уповаем на семью без конца? Кто семья? Где семья? Где папа и мама? Мы же видим, что получается у определенных пап и мам, и такой же точно сын. Мы не можем это делать. Надо обязательно, чтобы были законы. И мы понимаем, мы видим, действительно, собаки не должны лаять после 11 в квартирах, не должны нарушать тишину. Вот уставы в этих кооперативных каких-то квартирах, домах, нельзя с собаками. У нас с собаками не поселяют, там с собаками можно, соседям. У нас нельзя. У нас бассейн можно посещать, такое. Плавать, во время плавания не кричать. Музыку громкую, не для того, чтобы люди могли отдохнуть. Это все законодательно. Значит, ну, значит, можно. Ну, может быть, они живут дольше. Они же не в смысле живут, они живут и дольше немножко, чем мы в прямом смысле. То есть продолжительность жизни дольше. Но и продолжительность в этом хорошем состоянии цивилизованном тоже дольше. И не надо стесняться, надо все брать оттуда. Мы же не стеснялись во время войны воровать все изобретения. Мы не стеснялись после войны украсть атомную бомбу. Мы не стеснялись. Почему мы только плохое? А сейчас бы взять и вот эти вещи. В виде политкорректности мы же видим, что они процветают. От того, что принимают всех. От того, что работают все. От того, что наш поток эмиграции, который состоит наполовину из бандитов, наполовину из ученых, они приняли всех. И расплачиваются. Вот этими разбоями и всякими махинациями расплачиваются за тех ученых, которые к ним пришли за светлые головы. Ну, потому что толпа есть толпа, любой народ состоит из тех и этих. Ну, и что-то я то говорю.
Правильно.
Не надо правильно говорить, надо говорить смешно, надо говорить остроумно. Что мы будем говорить правильно? Кого мы этим удивим? Кого мы, чье внимание мы завоюем, говоря правильно? Скандал, что-то крик, вопль, в обморок, женский визг. Если обращать внимание, а на правильный разговор, ну кому? Жизнь показала. Все такие тоскливые слова, жизнь показала. Что-то есть какие-то такие слова, которые сразу вызывают тоску. Давайте договоримся, а может мы условимся, что все вместе. Давайте соблюдать правила. Вот я слышу иногда по вашему радио или по-другому. Да, давайте ездить правильно, давайте хорошо, давайте соблюдать на дороге. Давайте, ну давайте, сказали все. Кто-то даже пробормотал, кто-то громче крикнул, давайте. Кто загорелся, надо начать. Через секунду его потерли, притерли, он уже не хочет кричать, давайте. Значит, только законом. Ничего нету.
Ужасные вещи вы говорите. То есть человек не меняется, опять же. Ну, начиная вот с доисторического прошлого.
Время от времени бывают такие встряски, как войны. Людей становится меньше, жизнь становится... И какое-то время после победы или после поражения наступает другая жизнь в этой стране, которая начинает строить. Победитель тоже разрушен к чертовой матери весь. После войны. Побежденный разрушен весь. И начинается подъем. Начинается вот строительство. Сейчас мы дошли к тому, что время без войн. Значит, надо просто законами. Не надо договариваться. Надо законами определять. Количество людей стало очень большим. И их законами надо.
Обложить.
Да, да. Как дорожки, как асфальт.
Это Михаил Жванецкий. Мы сейчас делаем паузу на выпуск новостей, потом возвращаемся в программу, обратимся к вашим вопросам и увидим, правильные вещи говорит Жванецкий или скандальные. Вы нам на этот вопрос и ответите.
В 14.30 в столице краткие новости. На эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Происшествие в аэропорту Домодедово. В одном из залов был обнаружен подозрительный предмет. Вся прилегающая территория была оцеплена, сотрудники аэропорта и пассажиры эвакуированы. Взрывотехники ФСБ решили расстрелять сверток из водяной пушки. То, что осталось, сотрудники милиции взяли на экспертизу, сообщает РИА Новости. Сейчас все ограждения сняты, сотрудников и пассажиров пропускают в зал. 5 лет тюрьмы грозит водителю БТР, который задавил жительницу Грозного Элизу Исмаилову. Об этом Интерфаксу сообщили в военной прокуратуре объединенной группы войск. Военнослужащий, который управлял БТРом, утверждает, что он пытался уклониться от столкновения со встречной газелью, не справился с управлением и выехал на тротуар. В то же время источник в МВД заявил Интерфаксу, что все 11 военнослужащих, находившихся на броне БТР, в том числе и водитель, были в нетрезвом состоянии. Элиза Исмаилова от полученных травм скончалась. Приравнять блокадников к ветеранам войны пообещал президент Путин на встрече с губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила журналистам сама Матвиенко. Она сказала, что соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Госдуме, но у депутатов эта инициатива поддержки не находит. Путин обещал еще раз дать поручение Госдуме обсудить этот вопрос со спикером парламента. Большая часть лесных пожаров в Подмосковье локализована. Напряженная обстановка сохраняется в Орехово-Зуевском районе. Как сообщает Интерфакс, только этим утром за попытку проехать в лес, там, где это запрещено, задержано 159 автомобилей. Водители оштрафовали. Сейчас въезд в подмосковные леса патрулируют сотрудники милиции, ГИБДД и добровольные дружинники. А на тушение лесов и торфяников брошены силы МЧС и военные. Любопытное сообщение из Австралии. Там Библию перевели на язык смс-ок. Это сделано для того, чтобы священное писание стало более доступным и понятным молодежи. Как сообщает News.ru.com, 30 с лишним тысяч библейских стихов можно загрузить на свой мобильник совершенно бесплатно. При этом отмечается, что библейский текст практически не изменялся. Это уже не первая попытка сделать Библию более доступной. Недавно в Великобритании появился сокращенный вариант Библии, который можно прочесть за 2 часа. И о спортивных новостях. Сегодня состоялась жеребьевка мужской сетки теннисного турнира на Кубок Кремля. Первая ракетка соревнований Николая Давыденко сыграет с итальянцем Даниэлем Бранчиале. Игорь Андреев выйдет на корт против немца Филиппа Кальшрайдера, а Михаил Южный в стартовом матче сыграет с теннисистом из квалификации. Напомню, что поединки на Кубок Кремля стартуют в понедельник, 10 октября. И о погоде в Москве. 11 градусов в столице сейчас, 2-4 градуса ожидается этой ночью, днем в воскресенье 13-15, переменная облачность и без осадков. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Внимание, внимание! Срочное сообщение! Сила урагана в техносиве достигла своего максимального значения и, несмотря на активность антициклонов, окончательно обрушила цены. Только с 3 по 9 октября в техносиле техносейл. Это ураганная распродажа, но только на 7 дней. Теперь скидки на всю технику от 12 до 50%. Такого вы еще не видели. Спешите, пока все не унесли. Последние новости и подробности в техносиле. По телефону 777-8777.
Техносила любит вас.
Настала осень, новый сезон и новые цены на телефонию и интернет по картам корпорации ОСС. Только этой осенью, покупая карты ОСС в нашем интернет-магазине, вы экономите 10%. Приобрести их можно на сайте oss.ru. Корпорация ОСС. Мы делаем общение доступным. Подробная информация по телефону 267-11-59. 267-11-59.
Сегодня в 17:55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
9 октября в 13:00 на Пушкинском сквере Москвы состоится митинг-концерт. Возьмем выборы под свой контроль. Не бойся, приди на митинг, стань наблюдателем на выборах. Как выбираем, так и живем. В митинге принимают участие программа «Плавленный сырок», барды Максим Кривошеев и Виктор Уферов, рок-группы «Приключения электроников» и «Нота Бо». Митинг не имеет партийной принадлежности. Подробности на сайте www.yasvobodin.ru.
Напомню, что в гостях у нас Михаил Жванецкий. Пошли телеграммы в адрес нашего сегодняшнего гостя. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается с теми суждениями, которые были высказаны в первой части нашей передачи. Но, тем не менее, я кое-что прочту, Михаил Михайлович.
Да.
Господин Жванецкий, во время советской власти было больше сатиры, а сейчас сатиру боятся преподносить из зала. А от юмора сегодняшнего хочется повеситься, пишет нам Леня.
Ну, правильно. Сатира чем отличается от юмора? Юмор смеется, сатира высмеивает. Значит, так как сейчас у нас рыночная экономика, значит, спросом пользуется юмор больше, чем сатира. сатира, в конце концов, при таком более-менее свободном обществе, при парламентской системе, она, ну, в общем, переходит в оппозицию рано или поздно. Рано или поздно люди уходят в политику, и уже не просто там вот как-то... Ну, сатира, короче, лучше всего сатира получается в тюрьме. Вот так, чтобы вы поняли, и все. Вот создайте тоталитарный режим, и будет изумительное ощущение. И появятся остроумные сатирики.
И глупые произведения.
Они будут прекрасным языком говорить. И это все вы будете догадываться. И они будут показывать чистый лист бумаги, уже будет хохот. И мы уже все будем понимать и догадываться. И шептать жене что-то. Ты знаешь, почему я это сказал? И так далее, и так далее. Будет совсем другое время. А в свободном, более-менее свободном обществе, не знаю, не рискую сейчас назвать его, но тем не менее я так считаю, конечно, сатира занимает такое положение, какое она сейчас занимает. И обижаться не на что.
Почему бы вам, Михаил Михайлович, не записаться в общественную палату, спрашивает Владимир.
Предлагали, не хочу.
Чем мотивировали? Вот Раневская говорила, что она по ночам...
мотивировали?
Да, Раневская говорила, что она по ночам кричит, когда
чем
ей предлагали.
Чем мотивировали? Потому что, когда предложили, мне сказали, что о, нам еще нужно, да, вот если бы согласились, то нам бы осталось еще нужно врача, еще нужно спортсмена, еще нужно, видимо, гинеколога, еще нужно, может быть, даже голубого одного, я не знаю, еще, короче, нужно еще, чтобы разнообразие было большое. Я когда услышал, какое разнообразие там грядет, я думаю, что нет. И я еще не понял, чем они там занимаются. Вот. А разнообразие растений – это одно, а мыслительная способность – это совсем другое. Если, конечно, сейчас можно собрать таких разнообразных людей, ну, будет как прохожие на улице, разнообразия некуда, но опросы это мало что дают. Так что вот я хотел бы, чтобы там я что-то услышал оттуда, какой-нибудь я знаю многих друзей, которые работают не в общественной палате, а сидят в Государственной Думе, я ни одного слова не слышу от артистов, которые сейчас там сидят. Я хочу услышать слова, я хочу услышать мнение, я хочу услышать, что Саша Розенбаум предлагает. Я говорю, Саша, мы встречаемся в аэропорту, он говорит, ну я сделал там бесплатный вход в летний сад, там что-то, ну я хочу слышать нечто более государственное.
С фонограммами они борются еще.
С чем?
С фонограммами.
С фонограммами, может быть. Я хочу слышать более государственное. Я хочу слышать что-то. Я хочу поддержать или не поддержать. А вот каким-то плотным строем, каким они входят и выходят, и там, как они голосуют, я не знаю, я не слышу. Поэтому там могут быть артисты, может не быть артистов, могут быть военные, будет все то же самое. Вот я вот единственное, что хотел бы. Я присмотрюсь к этой общественной палате. Не думаю, что мне это грозит, я не знаю.
Ну, во всяком случае, они даже не могут договориться о дне встречи. Это. Потому что еврей говорит, что он в субботу не может работать, буддист говорит, что он в среду не работает. Да. Еще там голубой скажет, что у него по четвергам у него плановое мероприятие. Вот,
вот совершенно последовательно. Вот в нашем климате все растения не цветут. Это только в Китае растут все цветы, а у нас не цветут. Поэтому мы, я не знаю, что мы получим от общественной палаты. Ну, посмотрим. Это такие искусственные образования. Ну, господи, боже мой. Как называется, вот смешаем это с этим, а теперь, внимание, разбежались, взрыв. Это уроки химии в школе.
Другое предложение.
Да, что там еще?
Раньше закон...
Вы прямо не даете говорить.
Послушайте, раньше закон Божий всех держал в узде. Михаил Михайлович, вы предлагаете снова к нему вернуться?
Спрашиваю. Какому закону Божьему?
Закон Божий хоть предлагает снова вернуться, что ли, к закону Божьему?
Нет.
Вы к этому призываете?
Я не предлагаю, чтобы держали всех в узде. Я хочу, чтобы держали в узде людей неадекватного поведения. Видите, я как политкорректно очень говорю. Тех, кто может потревожить, а может и пырнуть ножиком, тех, кто может нагрубить, тех, кто может вот просто оскорбить вашу... То, чем вы не можете никогда оправдаться. Если вам что-то скажут, то, в чем вы виноваты с рождения, вы никогда не сможете оправдаться. Или будете оправдываться всю жизнь, что тоже не вызывает уже внимания со стороны других. Вот я против таких людей. Даже не против них, а против их поведения. Для этого просто существует закон. Внушать, что чужие письма читать нельзя, может, даже с помощью художественных фильмов, ничего не даст, пока закона не будет.
Здесь очень смешной есть вопрос от Лены. А почему вы хотите без очереди, если вы стояли последним?
Понятно. Да не хочу я без очереди. Я же стою... И не хочу без очереди.
Вот вам ответ на все вопросы. И спасибо, Алена.
Как когда-то сказала, а чем он лучше нас? Вот когда у меня была там эта история с машиной. Чем он лучше нас? Ну, хорошо, вот там Володя Соловьев ответил, да лучше может быть. Ну, может быть хотя бы. Но чем он лучше нас? Это вот это самое главное. Наследие наше такое. Ну, ничем, наверное. Ну, так и буду стоять в общих очередях. Ничем не лучше.
Еще один вопрос. А почему, Андрей спрашивает, а почему тогда не запрещать бездарные произведения искусства?
Ай, ну, вот очень толковый вопрос. Запрещать их не надо, но отодвинуть в сторону. Можно, мне кажется, бездарное произведение искусств демонстрировать бездарной части публики. Но это тоже будет сурово, слишком сурово. Знаете, ну, не может быть... Артист не может быть бездарным, писатель не может быть бездарным, они есть. Но для этого существуют редакционные коллегии. Существует же кто-то же, издательство как-то решает, печатать нам или не печатать. Издательство решает и печатает. Если печатает, и оно не ошибается. Эти книги читаются, эти книги раскупаются. Наверное, они все-таки не бездарны. Вот, поэтому я не знаю, как с бездарными. Ну, все-таки, конечно, они не должны. Ну, в чем, почему я... Так, мне тяжело с бездарными людьми. Я с бездарными начинаю врать. Мне его жалко. Я ему всегда говорю, ничего. Мне его жалко. Я ему говорю, ничего. Ну, может быть, просто сократишь, может, просто... И он действительно, к сожалению большому, он сокращает. Большому сожалению, он делает то, что я говорю, а потом это опять невозможно читать. И иногда думаешь, да черт с ней, ну, скажи ему, что ты бездарен. Но жалко его. Вот жалко его, он год писал эту книгу, жалко, и ты вот вертишься, и вот так бездарно вызывает жалость, и сам себя ненавидишь за ложь, которую ты из жалости говоришь, а безжалостности не хватает у меня, ну, меня.
Скажите, а у вас есть звезда вашего имени, не на небе, а вот на земле, где у нас там аллеи звезд всякие в Москве?
Нет.
А вам предлагали?
Я нигде там ни пяточкой, ни ладошкой, извините, не отпечатывался.
Не предлагали?
Нет, не предлагали.
А видите, а вот бездарному предложили.
Что, может мне пойти предложить?
Вот у бездарного есть наверняка звезда.
Наверное, там звезд большое количество. Возле, ну, конечно, есть, да. Ну, когда такое количество бездарных в виде звезд, начинаешь гордиться тем, что тебе не предложили. Ну, ты сам ищешь для себя удобную форму существования. Ты уже гордишься тем, что не попал в список. Гордишься еще чем-то. Поэтому, ну, свои радости есть. Нет, мы живем все время среди мелких радостей. Крупная радость, когда ты выходишь в зале Чайковского и уходишь под аплодисменты, а не под звук собственных шагов. Это хорошая прямая радость такая, крупная. Хорошая радость, когда после передачи там дежурный по стране тебе кто-то там говорит, вот спасибо за то, что вы есть. На это тебе что ответить? Вот я есть.
А вы не смущаетесь, когда вы... Мы тут с Ирой Петровской обсуждали, кстати, одну из передач, которую мы очень любим, дежурный по стране, но единственное, что нас смутил как-то момент, когда вот эти самые дифирамбы, как называется наша программа, они прям невзирая, прям в лицо вот говорят.
Да, это, конечно, очень смущает. Очень смущает. И в то же время вы и Петровская никогда не скажете и не напишете о передаче. Поэтому я вынужден слушать это, то, что говорят люди простые. Петровская всегда напишет о большом фильме. И правильно, Леонид Парфенова. Она напишет о чем-то другом своем. О том, что на новом слове... А тут я... Это единственные отзывы о своем творчестве, которые я получаю от публики. Пресса не пишет. Профессиональные критики не пишут, и я их понимаю. Я, кстати, понимаю.
Мы боимся спугнуть.
Да, конечно.
Лучше, чтобы никто не замечал.
Может быть. И, клянусь, я не могу заткнуть человеку. Я вежливый. Если мне говорят, какой вы талантливый, это страшнее нет. Когда я подошел к одному из маски-шоу, я сказал, как ты прекрасно пишешь стихи. Он сказал, а мне по барабану то, что вы говорите. Неожиданно. А он прочел свои стихи, так было хорошо. Я с ним год не разговаривал. Год он просил прощения. Год я видел, что происходит с человеком. Это со мной, которому сказали, да, да что вы мне это? Зачем? Вот так и я. Когда мне говорят талантливый, если я скажу, то мне по барабану, что вы говорите. большей обиды я человеку не нанесу.
Может быть, человек от смущения.
Он знал, он собирался, она собиралась, он собирался. Он эти слова произнес с трудом, ей-богу, с трудом. Я обязан их выслушать.
То есть, типа, мне пофигу, да?
Да. Павел Буре говорит, он мне рассказал где-то в самолете, он хотел покушать, он подписывал автографы, он выслушал комплименты и сказал, все, я не могу больше, мне надо поесть в самолете. К нему подошел тренер, сказал, ты получаешь огромную зарплату, они тебя содержат. Ты обязан слушать, ты обязан давать автографы, они тебя содержат. Ты обязан покупать в дорогих магазинах. Они хотят, чтобы ты жил хорошо. Они хотят, чтобы ты был богат и чтобы ты все время давал автографы каждому. Вот умри от голода, подпиши всем, потом пойди и что-нибудь перекуси. Вот это был канадский тренер. Я это абсолютно понимаю. Это те, кто меня содержит. Как я могу не выслушать такую вещь? Не скажу, что мне приятно. Я страшно смущаюсь. Абсолютно. Я воспитанный человек. Для меня это... Что вы испытываете, когда вам говорят, вы талант? Ну, конечно, и краснею, и шуток у меня не хватает на это. И не хочется человеку в лицо что-то пошутить. Я должен выслушать от начала до конца. Поцеловать руку, сказать спасибо, чтобы она или он получили удовольствие от этих слов.
А когда они вам говорят, Миша, а ты помнишь? Вы всегда помните?
Нет, конечно. Нет? Нет. Во-первых, я не помню его, ее. Действительно, сидел там в третьем ряду, был где-то в боку. Что-то он еще записку написал. И я, главное, ответил. Вы мне так хорошо ответили. Неужели вы не помните? И он же сам, человек способен переварить какое-то количество информации. Если появляется излишек, он уже готов убить этого человека. И не помнит, и сам раздражен от того, что не помнит. И появляется женщина, которая говорит, даже ты, она говорит, ты помнишь? А я начинаю вертеться, крутиться, и не знаю, я прибегаю к такому жуткому, не буду говорить, это секрет, как я попытаюсь узнать ее имя, с помощью каких-то посторонних людей. Нет, наводящего вопроса нет. Знакомлю ее с кем-то и прислушаюсь, как она, что она ответит, чтобы вспомнить, может, по имени как-то определить. Но это все получается, в моем возрасте это все Ксения, это все 30-летней давности. Даже если я помню, я вправе забыть. Можешь так ответить?
Да. Давайте мы уже включим телефон, как я обещала. Наш номер 203-19-22. Можете взять себе наушничек, чтобы слышать, да? А я сейчас нажму на наши волшебные кнопки. Итак, 203-19-22. Здесь в студии «Эхо Москвы» Михаил Жванецкий. Это программа «Дифирамп». Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Владимир.
Да, Владимир.
А почему вам на пару лет не поехать за пределы, чтобы ваши иллюзии утряслись? Вот насчет Запада, нашей страны.
И в каком смысле я ничего не поняла? Что значит иллюзия?
Я понял. Чтобы иллюзии утряслись. Да, правильно.
Иллюзии по поводу Запада.
Правильно, что по поводу Запада. Да, вы же видите, я не уезжаю. Вы же видите, я не эмигрирую. Вы видите, это вы видите, что я не уезжаю. А то, что вы слышите, относится только к тому, что я бы позаимствовал оттуда. Это не абсолютно не значит. Сейчас будут говорить такие тупые банальные вещи. Я люблю свою вот эту страну. Я здесь живу и буду жить обязательно. И пока живу, я буду говорить, что хорошо бы нам вот это бы и вот это. И еще я говорю это потому, что меня спрашивают. Я не лезу никому с этими откровениями. Вот спрашивают, я обязан отвечать. Просто потому, что такое воспитание. Я говорю, вот там бы неплохо, так вот... Сделать тишину с 11 часов. Неплохо было бы соблюдать правила движения. Неплохо бы перестать ездить по встречной полосе. Неплохо бы... Вот это все я сказал бы. Потому что где это есть, я вижу там. А остальное нет. Мы остальное получили в полной мере сейчас. В полной мере получили то, что мы видим на экране, на сцене. Мы получили. Поэтому только то, что я сказал.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Ага.
Говорите.
Да, говорите, да, мы слушаем.
Погромче, будьте добры.
А?
Погромче.
Погромче,
да.
Пожалуйста.
Угу.
И меня, знаете, меня давно мучает одна такая мысль, что его просто мы обязаны его заставить его избраться в Государственную Думу, чтобы он составил там конкуренцию этому Жириновскому. Это был бы замечательный дуэт.
Хороший.
Да,
Я
не могу понять, вы считаете, что я...
Юмора, это было бы замечательно.
Да, вот чтобы я был таким же расхристанным, и так же да. то громко
дуэт,
говорил.
Это
такой же дуэт, да, и в Дракулес, видимо, да, чтобы он с одной стороны, я с другой, видимо, чтобы так было, да. Ну, кстати, он совсем не прост, Владимир Вольфович, совсем не прост. Я абсолютно уверен, что он совсем другой в жизни, и это так ясно видно, и мы так на это клюем, и голосуем за него, и совсем он не прост. И видите, он, по-моему, никогда ничьей просьбы не выполнил.
А вот
хотя
скажите,
все обещал.
А вот,
да.
на ваш взгляд, существуют какие-то вот по-настоящему зловещие, сильные, мощные фигуры, которые дергают где-то там за ниточки? Или это миф? Или нам, наша привычка вот видеть какую-то закулису обязательно?
Вы знаете, что всегда, в принципе, как мне кажется, ну, часто очень, ну, в общем, я бы даже сказал, что народы и власть едины почти всегда. К большому ужасу. И это мы видим и в Германии. Помните, как это все было? Под какие аплодисменты, под какие крики «Браво!», под какие у нас с Иосифом Виссарионовичем, какое было трогательное единение. И мы не дергаем, они не дергают, они исполняют волю, я не скажу народа, но многих людей, большинства, да, они исполняют волю большинства, посадив в тюрьму богатого человека, исполняет волю большинства. Это можно делать только под аплодисменты. Нельзя это делать под молчаливый протест всего народа. Это делать нельзя. Под аплодисменты это можно. Зная, что это будет одобрено, это можно сделать. Поэтому таких мрачных фигур нет. Я во время советской власти был очень популярен и был принят. Так вот тайно меня слушали, крутили во всех этих пленках, там в правительственных машинах. И я иногда был. Фигур зловещих не было. Как правило, дома... Это, я был даже у Подгорного дома. Меня пригласила его дочка, мы привезли туда. Он, я ему читал, там не ему, там вся семья сидела. Я же не был диссидентом, я был сатириком. Он говорит, а еще что-нибудь острее? Я говорю, ну вот это, а еще что-нибудь острее? Я тогда сказал, я сатирик, я не диссидент, сказал я, потому что я не был диссидентом. Он уже, по-моему, уже тогда был в большом конфликте. Но я понимал, что дома это все нормальные люди. Это не было ужаса никакого дома.
А Суслов?
Это Сусловым никогда не встречался, вот собравшись вместе, выполняя какую-то волю то ли народа, то ли свою, то ли идеологии. Скорее всего, воля либо народа, либо идеологии. Либо воля народа и идеологии. Вот собравшись вместе, они неодолимы. Они ужасны. Собравшись вместе, голосование страшное. Результат голосования страшен, как суд. Советская власть состояла из судов. Райкомпартии, горкомпартии, общественный суд. Всюду, куда ты не попадал, это был суд. И вот они решали, и если бы это тоже не было одобрения молчаливого, не было бы этих многочисленных судов. Видимо, одобрение было. Видимо, они знали. Вот и сейчас, мне кажется, страшных фигур все равно нет. Ну, нет такого ума, чтобы быть страшными. Здесь нужен какой-то полет фантазии, здесь нужно быть злым гением, здесь надо таить какие-то такие планы, которые в результате расчетов и шахматных ходов вдруг взорвется через пару лет, и мы получим такой расчетливый, тонкий, зловещий ход. Не было такого, нету такого. Все просчитывается намного раньше. Поэтому, мне кажется, все в таком единении идет.
Еще звонок, пожалуйста. Но не этот, у нас звонок мобильного телефона раздался в студии. Сейчас мы послушаем, что у нас в эфире. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Знаете, вот сейчас прозвучало такое предложение. Вы, значит, в Думу вас избрать. Значит, вот как выбрали Евдокимова, который пел «Перетатушки-перетата» на эстраде. Его, значит, губернатор за это. Что-то общее между вашей кандидатурой и этой, наверное, будет. Дураков-то у нас много ведь очень.
Вот вы хотели...
Да, я хотел, я получить...
Вы, собственно говоря, за этим пришли.
Причем она спорит не со мной, она спорит с тем, кто это предложил. Это, ну, в общем, надо бы созвонить их между собой, чтобы они там договорились. Я в Думу не хочу, говорил я. Действительно, чтобы не увеличить количество дураков. Вы совершенно правы.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день.
У меня вопрос, Михаил Михайлович.
Да.
Вернее, реплика. Михаил Михайлович. Я немножко с вами не согласен в том, что сейчас нет места для сатиры. По-моему, наша власть делает столько идиотизма, что Думаю, лучшей почвы для этого нет. Не кажется вам?
Спасибо.
кажется, ну, просто такое количество людей этим занимаются, вот тем, что вы сказали, и с трибуны, и в передачах разных телевизионных, ну, огромное количество людей этим занимается. И, ну, вы знаете, так скажу, вот давайте так скажу, это вопрос не ко мне. Четко скажу, сатира я очень уважаю, знаю, что это такое. Я немножко сложнее, и жизнь немножко сложнее. Не хочу я быть таким плоским, двухмерным, который занимается сатирой бесконечно. Одна власть, вторая власть, вот занимается сатирой. Я непосредственно откликаюсь на удары жизни по голове. Вот что бьет по голове, на то откликаюсь. Если у меня в душе вдруг появляется нежность и любовь, я об этом пишу. Ну, ну, живой человек, он на все реагирует. Он не может хохотать непрерывно и быть язвительным. Вот... язву желудка, вот Нобелевская премия, вызывает микроб. Ну, появится микроб, будем, получим язву, будем с ней бороться. Я прекрасно понимаю, и вы чувствуете, если вы смотрите передачу «Дежурный по стране», я там все время откликаюсь на то, что меня задевает. Но меня задевает и женщины, меня задевает и любовь, меня задевает и мужчины, умные, с которыми я могу разговаривать. Вот эта жизнь и есть. Ну, мы должны жить жизнью, невозможно без конца. Президент, Дума, Дума, парламент, президент, ну, получается плоско и глупо. Надо что-то выдумывать, какие-то... Ну, Господи, Боже мой, мы живем, надо какие-то хорошие туфли, какие-то хорошие произведения, какие-то хорошие слова, как-то расставлять слова по-другому. Надо заниматься делом, чтобы в результате страна вышла. Ну, чтобы... Нам никто не закачивал. Мы случайно попали на вот эти нефтяные наши запасы. Не мы же их туда закачали. Мы теперь живем за счет этих запасов и страшно гордимся. Ну, надо еще что-то более толковое. Давайте, ну, давайте все вместе. Что-то действительно, вот я заговорил уже языком уличного движения. Давайте все вместе что-нибудь придумывать еще. Вот кроме, извините меня, сатиры, вечной борьбы, либо одобрения власти, либо борьбы с ней. Но есть третий путь.
Какой?
Третий,
не знаю.
И тот, и другой. Что-то, то, что нравится, можно говорить, да, это экономический путь развития, да. Что не нравится, говорить, нет, не нравится. Ну вот и еще, то, что я сказал, есть масса, масса тем, чем живет человек, того, чем живет человек. И воспитание, кстати, кроме всего прочего, еще детей. Еще их надо научить читать. Они не должны вот это, вот то, что мы получили, вот бесконечный компьютерный нажатие кнопок, все-таки, что, как теперешний мир поделился? 10 гениев придумывает кнопки, и миллиарды их нажимает. Вот они только нажимают кнопки, а 10 гениев придумывают. Придумали другие кнопки. И мы сейчас абсолютно тупо нажимаем. Почему дети справляются с компьютером лучше, чем мы? Да потому что очень просто все. Вот нажимай кнопки, вызывай на экран, нажимай кнопки, и вызывай на экран. Скоро ты вызовешь и грамматику, и математику. Ты все вызываешь на экран. Все эти 10 гениев вложили. Ну, так давайте кому присоединяться. Либо мы просто будем нажимать кнопки, либо как раньше и как сейчас нас любят, за то, что мы входим в это число гениев, которые придумывают эти кнопки.
Это было программное выступление Михаила Жванецкого на радиостанции «Эхо Москвы». Михаил Михайлович, наше время истекло. Спешу я вам сообщить горестную
весть. Ну, это ваше время истекло. Я надеюсь,
наше
что мы еще...
Эфирное время, да. Я вам благодарна бесконечно за то, что вы сегодня пришли. Прошу прощения за некие глупости, которые прозвучали в эфире. Но, видите, мы в прямом эфире. Вы же любите свой народ.
Да? Ну, конечно.
Да?
Так и не понял, почему программа называется «Дифирамб».
«Дифирамб». Ну, видите, вот наша слушательница тоже, видимо, не поняла, но бог с ней. Я, на самом деле, хочу еще успеть напомнить про концерт номер 3. Надеюсь, вы понимаете, про что вы будете общаться.
Да, 5 ноября.
Про что вы будете общаться.
Да, не надо путать номер концерта с числом. 5 ноября, зал Чайковского.
Приходите, пожалуйста. Ну, и еще я хочу об одном сказать, что 5-й том книжки должен выйти еще ваш. Книжка, которая вышла из 4 томов, издательство «Время». Почему так говорю? Потому что она у меня стоит, 4-томник.
Да.
И я с нетерпением буду ждать, когда появится
новый. Я же не пишу, я собираю. Да, вот я собираю то, что наговорил. Вот собираю.
Приходите к нам почаще.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Дифирамб.